13. Снова я у деда. «Что, разбойник?» — встретил он меня, стуча рукой по столу. «Ну, теперь уж я тебя кормить не стану. Пускай бабушка кормит». «И буду», — сказала бабушка. «Эка задача, подумаешь». «Вот и корми!» — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне. «Мы с ней совсем разделились. У нас теперь все порознь». Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка точно из меди лита, неизменно. А дед еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений — сменилась горячей суетливостью. Зеленые глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом. Он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал: «Это твое, а больше ничего с меня не спрашивай». Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий солоб, продал все за 700 рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд. Стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением. Ему давали обильно, крупными билетами. Размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок. «Видала? Дура! Тебе сотой доли этого не дадут!» Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре, лавошнице, дородной, краснощекой бабе с карими глазами, томной и сладкой, как патока. Все в доме строго делилось. Один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги. На другой день провизию и хлеб покупал дед. И всегда в его дни обеды бывали хуже. Бабушка брала хорошее мясо, а он требуху, печенку, легкие, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно. Но заваривали чай в одном чайнике. И дед тревожно говорил: «Постой, погоди. Ты сколько положила?» Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет: «У тебя чай-то мельче моего. Значит, я должен положить меньше. Мой крупнее, наваристее». Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему, и себе одной крепости, и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек. «По последней, что ли?» — спрашивала она перед тем, как слить весь чай. Дед заглядывал в чайник и говорил: «Ну уж, по последней». Даже масло для лампадки перед образом каждый покупал свое. Это после полусотни лет совместного труда. Мне было и смешно, и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке только смешно. «А ты, полно!» — успокаивала она меня. «Ну что такое? Стар старичок, вот и дурит. Ему ведь 80-ков, отшагай-ка столько-то». «Пускай дурит, кому горе. А я себе да тебе заработаю кусок, небось». Я тоже начал зарабатывать деньги. По праздникам рано утром брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по 2-гривенному, железо тоже, пуд костей по гривеннику, по 8 копеек. Занимался этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на 30, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза. «Вот и спасибо тебе, голуба душа. Мы с тобой не прокормимся. Мы — велико дело!» Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала. Одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватом, как пемза. Более доходной статьей, чем ветошничество, было воровство дров и теса в лесных складах по берегу Оки или на песках, остров, где во время ярмарки торгуют железом из наскоро сбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди, тес складывают в штабеля, и они лежат там на песках почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладельцы мещане давали по гривеннику, в день можно было стащить штуки 2-3. Но для удачи необходимы были ненастные дни, когда вьюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться. Подобралась дружная ватага. Десятилетний сын нищей мордовки Санька Вяхерь. Мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый. Безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами. Он впоследствии 13 лет удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пара голубей. Татарчонок Хаби, 12-летний силач, простодушный и добрый. Тупоносый Ясь, сын кладбищенского сторожа и могильщика. Мальчик лет 8, молчаливый, как рыба, страдавший черной немочью. А самым старшим по возрасту был сын портнихи-вдовы Гришка Чурка. Человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец. Все люди с одной улицы. Воровство в слободе не считалось грехом. Являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на весь год, и очень много почтенных домохозяев прирабатывали на реке. Ловили дрова и бревна, унесенные половодьем, перевозили на дощанниках мелкий груз, но главным образом занимались воровством с барж и вообще мартышничали на Волге и Оке, хватая все, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились. Весною, в горячее время перед ярмаркой, по вечерам улицы Слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всяким рабочим людом. Слободские ребятишки всегда ошаривали их карманы. Это был промысел узаконенный. Им занимались безбоязненно, на глазах старших. Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых — шкворни, железные подоски из тележных осей. Наша компания этими делами не занималась. Чурка однажды решительно заявил: «Я воровать не буду, мне мамка не велит». «А я боюсь», — сказал Хаби. У Костромы было чувство брезгливости к воришкам. Слово «вор» он произносил особенно сильно, и когда видел, что чужие ребята обирают пьяных, разгонял их. Если же удавалось поймать мальчика, жестоко бил его. Этот большеглазый, невеселый мальчик воображал себя взрослым. Он ходил особенной походкой, в перевалку, точно крючник. Старался говорить густым, грубым голосом. Весь он был какой-то тугой, надуманный, старый. Вяхерь был уверен, что воровство — грех.